Подкаст «Швамбрани». Произведения детских авторов не всегда в каноническом прочтении.
Читаем дальше. «Алиса в стране чудес», глава 2, в которой Алиса купается в слезах. «Ой, как все чудесится и чудесится!» — закричала Алиса. Она была в таком изумлении, что ей уже не хватало обыкновенных слов. И она начала придумывать свои. «Теперь из меня получается не то, что подзорная труба, а целый телескоп. Прощайте, пяточки». Это она взглянула на свои ноги. Они были уже где-то далеко-далеко внизу, того и гляди, совсем пропадут. «Бедные вы мои ножки, кто же теперь будет надевать на вас чулочки и туфли? Я-то уж сама никак не сумею обуваться». «Ну, это как раз неплохо. С глаз долой, сердце вон. Раз вы так далеко ушли, заботьтесь о себе сами». «Нет», — перебила она себя, — «не надо с ними ссориться, а то они еще не станут меня слушаться». «Я вас все равно буду любить», — крикнула она, — «а на елку буду вам всегда дарить новые ботиночки». И она задумалась над тем, как же это устроить. «Наверное, придется посылать по почте», — думала она. Вот там все удивятся. Человек отправляет посылку собственным ногам. Да еще по какому адресу? Алисин дом, улица Ковровая дорожка, с доставкой на пол, госпоже правой ноге в собственные руки. «Господи, какую чепуху я болтаю!» — воскликнула Алиса. И тут она здорово стукнулась головой об потолок. Ведь что ни говори, в ней стало уже 3 с лишним метра росту. Тут она сразу вспомнила про золотой ключик. Схватила его и помчалась к выходу в сад. Бедная Алиса. Даже когда она легла на пол, и то она еле-еле смогла поглядеть на садик одним глазком. И это было все, на что она могла теперь надеяться. О том, чтобы выйти в сад, нечего было и мечтать. Конечно, тут не оставалось ничего другого, как сесть и зареветь в 3 ручья. «Как тебе не стыдно так реветь?» — сказала она спустя какое-то время. «Такая большая девица!» «Что правда, то правда». «Уймись! Сию минуту, говорят тебе». Но слезы и не думали униматься. Они лились и лились целыми потоками. И скоро Алиса оказалась в центре солидной лужи. Лужа была глубиной ей по щиколотку. И залила чуть ли не половину подземелья. Она еще не успела хорошенько выплакаться. Вдруг откуда-то издалека послышался быстрый топоток. Алиса поскорее утерла слезы. Должна же она была посмотреть, что там происходит. Это вновь явился никто иной, как белый кролик. Разодетый в пух и прах, в одной лапке он вдобавок держал большущий веер, в другой пару лайковых бальных перчаток. Он, видно, очень торопился и на ходу бормотал себе под нос. Все бы ничего, но вот герцогиня, герцогиня, она придет в ярость, если я опоздаю. Она именно туда и придет. Алиса была в таком отчаянии, что готова была просить помощи у кого угодно. Так что, когда кролик подбежал поближе, она робким голоском начала: «Простите, пожалуйста». Кролик подскочил, как ужаленный. Выронив перчатки и веер, отпрянул в сторону и тут же скрылся в темноте. Веер и перчатки Алиса подобрала, и, так как ей было очень жарко, принялась обмахиваться веером. «Ой-ой-ой!» — вздохнула она. «Ну, что же это сегодня за день такой? Все кувырком! Ведь только вчера все было как всегда!» «Ой, а что... что если? Если вдруг это я сама сегодня стала не такая? Вот это да! Вдруг правда я ночью в кого-нибудь превратилась? Погодите, погодите! Утром, когда я встала, я была еще я или не я? Ой, по-моему, мне как будто было не по себе. Но если я стала не я, тогда самое интересное, кто же теперь такая я? Ой-ой-ой! Вот это называется головоломка!» И Алиса тут же принялась ее решать. Она сразу подумала о своих подружках. А вдруг она превратилась в кого-нибудь из них? «Конечно, жалко, но я не Ада», — вздохнула она. «У нее такие чудные локоны, а у меня волосы совсем не вьются». «Но уж я, конечно, и не Мэгги. Я-то столько много всего знаю, она, бедняжка, такая глупенькая. Да и вообще она... это она. Я — это наоборот. Я. Значит... ой... у меня, наверное, скоро правда голова сломается. Лучше проверю-ка я, все я знаю, что знаю, или не все. Ну-ка, 4×5 — 12, 4×6 — 13, 4×7. Ой, мамочка, я так никогда до 20 не дойду. Ну ладно, значит, таблица умножения не считается. Лучше возьмем географию. Лондон — это столица Парижа. Париж — это столица Рима. А Рим... нет. По-моему, опять что-то не совсем то. Наверное, я все-таки превратилась в Мэгги. Что же делать? Ага, прочту с выражением какие-нибудь стишки. Ну, хоть эти. Эти, в школу, собирайтесь. Она сложила ручки, как примерная ученица, и начала читать вслух, но голос ее звучал совсем как чужой. И слова тоже были не совсем знакомые. «Звери, в школу собирайтесь!» «Крокодил пропел давно!» «Как вы там не убираетесь?» «Не кусайтесь, не брыкайтесь!» «Не поможет все равно!» «Громко плачут зверь и пташка!» «Караул!» — кричит пчела. «Своим тащится букашка!» «Неужели им так тяжко приниматься за дела?» Ну вот, стихи... «И те неправильные», — сказала бедняжка Алиса. И глаза ее снова наполнились слезами. Многие, особенно папы и мамы, безусловно догадались, какое стихотворение хотела прочитать Алиса. Ну а для тех, кто его забыл или не знал, вот оно. «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Попроворней одевайтесь, светит солнышко в окно. Человек и зверь, и пташка все берутся за дела. С ношей тащится букашка, за метком летит пчела». Теперь, я надеюсь, всем понятно, почему Алиса так расстроилась. Эти стихи гораздо лучше, а главное, полезнее тех, которые она прочла. Выходит, я все-таки, наверное, Мэгги. И буду я жить в их противном домишке, игрушек у меня не будет, играть почти что не придется, а только все учить, учить и учить уроки. Ну, если так, если я Мэгги, я тогда лучше останусь тут. Пусть лучше не приходят и не уговаривают. Я им тогда и скажу, нет, вы сперва скажите, кто я буду. Если мне захочется им быть, тогда так и быть, пойду. А если не захочется, останусь тут. Пока не стану кем-нибудь еще. Ой, мамочка, мамочка... зарыдала вдруг Алиса. «Пусть лучше скорее приходят и уговаривают. Я прям вся замучилась тут одна». Тут она нечаянно глянула на свои руки и очень удивилась, обнаружив, что сама, того не замечая, натянула крошечную перчатку кролика. «Как же это я так сумела?» — подумала она. «Ой, наверное, я опять буду маленькая». Она вскочила и... подбежала к столику, чтобы померить, какая она стала. Вот так-так. В ней уже было всего 60 сантиметров, и она продолжала таять прямо на глазах. К счастью, Алиса сразу сообразила, что во всем виноват веер. Он по-прежнему был у нее в руках и поскорее бросила его в сторону. А то неизвестно, чем бы это кончилось. «Ай, да я чуть-чуть не пропала», — сказала Алиса. Она была сильно напугана своим внезапным превращением, но счастлива, что ей удалось уцелеть. А теперь в сад. И она со всех ног помчалась к выходу. Бедная девочка. Дверца была по-прежнему на замке, а золотой ключик так и лежал на стеклянном столе. «Ну уж я прям не знаю, что это такое», — всхлипнула Алиса. Еще я стала прямо дюймовочкой какой-то. Дальше ехать некуда. И только она это сказала, как ноги у нее поехали. И плюх, она оказалась по шейку в воде. Первую минуту, нечаянно хлебнув соленой водицы, она было решила, что упала в море. Тогда ничего. Я поеду домой в поезде, обрадовалась она. Дело в том, что Алиса однажды уже побывала на море и твердо усвоила, что туда ездят по железной дороге. При слове «море» ей представлялись ряды купальных кабинок, пляж, где малыши с деревянными лопатками копаются в песочке, затем ряд домов, а уж за ними обязательно железнодорожная станция. Плавать Алиса умела и довольно скоро догадалась, что на самом деле это не море, а пруд, который получился из тех самых слез, которые она проливала, когда была великаншей, 3 метра ростом. «Зачем ты столько ревела, дурочка?» — ругала себя Алиса, тщетно пытаясь доплыть до какого-нибудь берега. «Вот теперь в наказание еще утонешь в собственных слезах». «Да нет, этого не может быть», — испугалась она. «Это уж ни на что не похоже. Хотя сегодня ведь все ни на что не похоже. Это и называется, по-моему, оказаться в плачевном положении». От этих печальных размышлений ее отвлек... сильный плеск воды. Кто-то бултыхался в пруду неподалеку от нее и шлепал по воде так громко, что сперва она было подумала, что это морж, а то и бегемот. И даже чуточку испугалась, но потом вспомнила, какая она сейчас маленькая, успокоилась. «Он меня не заметит», — подумала она. Подплыла поближе и увидела, что это всего-навсего мышка, которая, очевидно, тоже нечаянно попала в этот плачевный пруд и тоже пыталась выбраться на твердую почву. «Заговорить, что ли, с этой мышью? Может, она мне чем-нибудь поможет?» — подумала Алиса. «А уж говорить-то она, наверное, умеет. Что тут такого? Сегодня не то бывало. Заговорю с ней, попытка не пытка». Она и заговорила: «О, мышь!» Вас, наверное, удивляет, почему Алиса заговорила так странно. «Дело в том, что не знаю, как вам, а ей никогда раньше не приходилось беседовать с мышами. И она даже не знала, как позвать или назвать мышь, чтобы та не обиделась. К счастью, она вспомнила, что ее брат как-то забыл на столе, случайно, старинную грамматику. И она, Алиса, заглянула туда, конечно уж совершенно случайно, и, представляете, там как раз было написано, как нужно вежливо звать мышь. Да-да, прямо так и было написано. Именительный – кто? Мышь. Родительный – кого? Мыши. Дательный – кому? Мыши. А в конце звательный – о, мышь. Какие могли быть после этого сомнения? «О, мышь!» — сказала Алиса. «Может быть, вы знаете, как отсюда выбраться? Я ужасно устала плавать в этом пруду. О, мышь!» Мышь взглянула на нее с любопытством и даже, показалось, Алисе подмигнула ей одним глазком, но ничего не сказала. «Наверное, она не понимает по-нашему», — подумала Алиса. «А, я догадалась. Это, наверное, французская мышь. Приплыла сюда с войсками Вильгельма Завоевателя». Хотя Алиса, как видите, проявила обширные познания в истории, справедливости ради надо подчеркнуть, что она не слишком ясно представляла себе, когда это случилось. Вильгельм Завоеватель высадился со своей дружиной на берегах Альбиона, то есть в Англии, в лето 1066 года, то есть много сотен лет назад. По-французски Алиса знала из всего учебника твердо только первую фразу и решила пустить ее в ход. Вот это не скажу. «Квест машет». Это, в общем, она сказала по-французски нечто. Это мне не произнести просто потому, что я не знаю, как это читается. Мышь так и подпрыгнула в воде и задрожала всем телом. И неудивительно. Ведь Алиса сказала: «Где моя кошка?» По-французски. «Ой, простите», — поспешила извиниться Алиса, догадавшись, что огорчила бедную мышку. «Я просто как-то не подумала, что ведь вы не любите кошек».
«Не любите кошек»,
— передразнила мышь поразительным голоском. «А ты бы их любила на моем месте?»
«Наверное, нет», — примирительным тоном сказала Алиса. «Вы только не сердитесь. А все-таки я бы хотела познакомить вас с нашей Диночкой. Вот ручаюсь, если бы вы ее только увидели, вы сразу полюбили бы кошек. Она такая ласковая, милая кисонька», — продолжала Алиса вспоминать, вслух не спеша подплывая к мыши. «И она так приятно мурлычет у камина, и так хорошо умывается, и лапки, и мордочку моет. И она так уютно сидит на руках, она такая мягонькая, пушистая, одно удовольствие. И она так здорово ловит мышей».
«Ой, простите меня, пожалуйста», — закричала Алиса, потому что мышь вся ощетинилась, и тут не приходилось сомневаться, что она возмущена Алисиной бестактностью до глубины души. «Не будем больше о ней говорить, раз вам так неприятно», — смущенно пролепетала Алиса.
«Говорить?» — с негодованием пискнула мышь, дрожа до самого кончика хвоста. «Стала бы я говорить о таком неприличном предмете? Я и слышать об этом не желаю! В нашем семействе всегда терпеть не могли этих подлых, мерзких, вульгарных тварей! И прошу вас, больше ни слова!»
«Не буду», — торопливо уверяла Алиса. «А вы любите собачек?» Нашлась она, наконец. Мышь не отвечала. Алиса зачла ее молчание за согласие и с воодушевлением продолжала.
«Вот и хорошо! Как раз около нас живет чудесный песик. Вот вам бы его показать. Представляете, хорошенький маленький терьер. Глазки блестят, а шерстка просто восторг. Длинная, шоколадная, вся вьется, и он умеет подавать поноску и служить, и давать лапку, и чего-чего только не умеет. Я даже не все помню. Его хозяин говорит, он был с ним, он бы с ним ни за какие тысячи не расстался. Такой он умный. И столько пользы приносит. Он даже всех крыс переловил, не только мы».
«О, Господи!» — сокрушенно перебила себя Алиса. «Какая я бестактная девочка!» Несчастная мышь тем временем уплывала от своей собеседницы, что есть духу. Только волны шли кругом.
«Мышенька! Милая, хорошая, вернитесь!» — умильным голосом закричала Алиса. «Честное-пречестное слово, больше ни слова не скажу ни про кы, ни про сы!»
Услышав это обещание, мышь повернула и медленно поплыла обратно. Мордочка у нее была довольно бледная. «Наверное, очень сердится», — подумала Алиса.
«Выйдем на сушу, дитя»,
— сказала мышь еле слышным дрожащим голосом, — «и я расскажу тебе мою историю. Тогда ты поймешь, почему я ненавижу как тех, так и этих». И в самом деле давно было пора вылезать из воды. В пруду поднялась настоящая толкотня. Столько туда свалилось разных птиц и зверей. Среди них оказались утка и попугай, стреляный воробей и орленок Цып-Цып, и даже вымершая птица Додо, он же ископаемый дронт. И кого там еще только не было. Между прочим, Додо так называли иногда, конечно, только очень близкие друзья, самого автора «Алисы в стране чудес». Он немного заикался и произносил свою фамилию так – Джонсон. Алиса поплыла первой, остальные потянулись за ней, и вскоре вся компания вылезла на берег.
Подкаст «Швампрания». Наш адрес: spiridonov.ru.